Светение Господне может рассматриваться, братья и сестры, как прощание с Рождеством Христовым. Поистине, мы сегодня как бы попрощаемся с младенцем Иисусом. Это не значит, что в буквальном смысле будет такое прощание. Мы можем в середине года много раз в проповедях, в беседах возвращаться и к Вифлеему, и вот к этому случаю в Иерусалиме, к Дню Сретения Господня, можем все снова и снова возвращаться. Но все же 2 месяца прошли после того, как мы праздновали пришествие Иисуса Христа в наш мир, праздновали Его рождение в Вифлееме, и эти 2 месяца до праздника Сретения, как бы младенец Иисус еще вот был с нами, и мы видели Его нашим сердцем. Сегодня, повторяем, мы как бы прощаемся с младенцем Иисусом и с праздником Рождества Христова. Что прочесть вам перед словом, которое есть у меня на сердце, братья и сестры? Брат прочитал перед молитвой из Евангелия от Луки, из 2 главы. И надо сказать, что об этом событии, которое мы сегодня вспоминаем, вот эту встречу Симеона с младенцем Иисусом, об этом событии говорит только Евангелие от Луки. Поэтому, если бы даже проповедующие хотели из какого-то другого места прочесть об этом событии, невозможно, потому что о нем говорится только в Евангелии от Луки. Надо сказать, что есть несколько таких повествований, о которых мы читаем только в Евангелии от Луки. Ну, например, повествование о Захарии и Елисавете, когда им было предсказано, что у них родится сын, который будет пророком Всевышнего, то есть Иоанн Креститель. Об этом нигде больше не говорится, как только в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки только говорится о Благовещении Деве Марии. Нигде больше в других местах, у других евангелистов об этом не говорится. О явлении ангелов пастухам на полях Вифлеема. Представьте себе, братья и сестры, каждый год в Рождественский день мы вспоминаем это чудное явление ангелов пастухам. Но только в Евангелии от Луки говорится об этом явлении ангелов. Об обращении Закхея, этого начальника мытарей, в других Евангелиях тоже не говорится. Только евангелист Лука об этом говорит. О встрече воскресшего Христа с 2 учениками, которые шли, полные печали и уныния, в свое селение Эммаус, тоже говорится только в Евангелии от Луки. И вот, наконец, повествование об этих чудных старцах Симеоне и Анне мы встречаем только на страницах этого Евангелия. Брат прочитал из этой 2 главы Евангелия от Луки, с 25 стиха. Я прочту 3 предыдущие стиха, но остановлюсь и на других стихах, которые были уже прочитаны. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву полеченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Дорогие братья и сестры, перед нами чудная картина сегодня, которую рисует нам Дух Святой. Старец, глубокий старец Симеон, а на руках его младенец Иисус. Мы сейчас прочитали, почему родители Иисуса пришли со своим младенцем божественным в Иерусалим и вот в эту великую святыню, в храм. Почему? Потому что они, как правоверные иудеи, выполняли закон, данный им через Моисея. По этому закону каждого первенца, а Христос был первенцем у них, надо было приносить пред лицо Божие и посвящать его Господу. Таким путем Господь Иисус Христос в младенческом возрасте вот побывал в храме, хотя, конечно, в этом возрасте он ничего еще не мог понять. Мы с вами говорим теперь вот по четвергам о Назарете, об этом периоде жизни Иисуса Христа. И вот этот 12-летний мальчик Иисус тоже в храме оказался. Но смотрите, как он все там понимал и мог вести беседу с мудрейшими старцами израильского народа. И, как мы говорили, по всей вероятности, среди них на этой беседе в храме Иерусалимском с мальчиком Иисусом присутствовал Никодим, который впоследствии стал тайным учеником Христа. Вот, братья и сестры, младенец Иисус на руках Симеона. Смотря на младенца Иисуса, нам хочется вспомнить всех младенцев, которые приходят в этот мир. Младенцы, приходящие в мир через рождение, являются представителями вот этого нового поколения, которое приходит жить на нашу землю. И Иисус, будучи младенцем, тоже был представителем вот этого приходящего на нашу землю поколения. А старец глубокий Симеон, державший Иисуса, младенца, на своих руках, он был представителем, как все старцы, особенно глубокие, представителем уходящего из нашего мира поколения. Но почему я вот это подчеркиваю? Потому что это приходящее в мир поколение не всеми людьми посвящается Богу. Было бы хорошо, если бы все младенцы посвящались Богу. Как вот Господь установил для своего народа через свой закон. Но, повторяю, не все младенцы, приходящие для жизни на нашей земле, посвящаются Богу. Но христианская церковь делает это. Но делает это двумя путями. Одни церкви, младенцев, посвящают Богу через крещение. Но не такое крещение, какое мы совершаем, крестя взрослых. Вот в этом бассейне здесь. Нет, эти церкви, о которых я говорю, посвящают младенцев через водное крещение вот в таком возрасте, в младенческом возрасте. А другие церкви посвящают младенцев, принося их в молитве Господу, являясь пред лицо Господне с этими младенцами и посвящая их Господу Иисусу Христу. Мы, наша церковь, принадлежит к числу этих церквей, которые так поступают с младенцами. Это очень хороший и святой христианский обычай. Но, кстати, хочу сказать, братья и сестры, что и в тех церквах, которые совершают посвящение младенцев через крещение водное, все больше и больше растет убеждение, что правильнее посвящать младенцев, принося их в молитве Господу, а крестить их тогда, когда они вырастут и уверуют сознательно во Христа как своего Спасителя. Я недавно прочитал заметку о том, что в протестантских церквах, вот скажем, в лютеранской церкви, 50% пасторов уже держится мнение, чтобы младенцев не крестить, потому что они не понимают этого акта крещения, а приносить их Господу только в молитве. 50%. И возможно, что пройдет еще некоторое время, и все протестантские церкви откажутся от крещения младенцев. И это будет правильно. То есть станут на тот путь, которым идет наша евангельско-баптистская церковь. И вот, братья и сестры, эта чудная картина перед нами. Симеон с младенцем Иисусом на своих руках. Смотрите, какое свидетельство дает нам Евангелие об этом глубоком старце. Уже было прочитано, что это был за старец. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, то есть ожидающий Мессию, Христа, и Дух Святой был на нем. Нас должно, дорогие братья и сестры, радовать, что среди глубокой духовной тьмы, которая царила в израильском народе в те дни, когда Господь Иисус Христос пришел на нашу землю, вот были все же такие яркие светильники, которые сияли в этой глубокой тьме. Вы скажете, да неужели тьма духовная была велика в израильском народе, где был храм, где были синагоги, где читалось Божье Слово и где соблюдался Божий закон, данный самим Богом через Моисея? О какой же духовной тьме можно говорить, если люди идут слушать это Божье Слово в храм или в синагогу и так ревностно исполняют то, что повелел Бог? Как же может быть глубокая духовная тьма вот при такой религиозности? Дорогие мои, повторяю, тьма была глубокая в израильском народе, когда родился Христос. Даже в самом Иерусалиме, в этом центре израильского народа, была глубочайшая духовная тьма. Ведь надо сказать, что в Иерусалиме был Синедрион, который вынес приговор нашему Господу Иисусу Христу к смерти. Этого великого, могущественного учителя, учившего чистоте, святости, любви к Богу, творившему такие славные дела, этого учителя, Синедрион, который находился в Иерусалиме, там же, где и храм, Синедрион присудил к смерти за богохульство, за то, что Иисус Христос себя Богом назвал, истинным Богом. Дорогие братья и сестры, разве это не тьма, ужасающая духовная тьма? Мне кажется, что дальше идти некуда. На простую детскую веру Авраама, этого отца израильского народа, о котором мы начали с вами по воскресным утрам беседы, вот на его простую веру, какую и мы с вами, слава Господу, имеем в наших душах, нагромоздили заповедь на заповедь, правило на правило, установление на установление. Но все эти правила, установления были человеческим нагромождением. Вот ко времени, когда Христос пришел, эти страшные нагромождения, вымышленные человеческим умом, они тяжелым бременем лежали на всем израильском народе. Но, слава Господу, что в истории человечества никогда не было такого времени, самого темного, чтобы у нашего Господа не было на земле в этой тьме своих светильников, ярких светильников, сияющих вот в этих темных местах земного шара. У него всегда, братья и сестры, вот это я хочу много раз подчеркнуть, у Господа нашего всегда были живые свидетели, ревностные свидетели о истинном и живом Боге, о Его святости, могуществе и любви. Не было, повторяю, такого времени на земном шаре, во всей истории человечества, когда бы таких светильников не было. И они, эти светильники, освещали чудным светом самую глубокую тьму. Вот мы знаем все, например, такое темное место на земле, как Содом и Гоморра. Ведь мы знаем, братья и сестры, что там творилось, почему Господь и должен был свой суд совершить, в конце концов, над этим местом, Содомом и Гоморрой. Страшный суд был Господом совершен. Но там, в этом темном месте, был светильник Господень. Кто это такое? Это Лот. Лот, братья и сестры. Племянник Авраама. Мы любим, конечно, называть Лота не очень хорошим праведником. Многие так смотрят на него. То есть, любим на него смотреть, как на плохой светильник там, в Содоме и Гоморре. Дорогие мои, я сегодня не хочу говорить о Лоте, а только словами Писания хочу о нем сказать, что он все же был светильником, да, был светильником в этом страшно темном месте, в Содоме и Гоморре. Прочтем второе послание Петра, вторую главу, 6-8 стихи. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел...» Вот какой суд был Господом совершен над этим развратным местом. «Превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота...» Это Божье слово говорит, не я, братья и сестры. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил», то есть спас его от этой гибели. «Ибо, говорит дальше Слово Божие, сей праведник, живя между ними, этими развращенными содомлянами, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Вот Слово Божие говорит, что Лот был светильником в Содоме и Гоморре. Братья и сестры, вот вам другое темное место. Это дом царя Ахава и его нечестивой жены Езавели. Очень темное место. Мы знаем, что из себя представляла эта Езавель, которая так творила зло руками своего мужа, царя Ахава. Это поистине очень темное место, о котором Слово Божие повествует. Но и в этом темном месте сиял светильник Божий, пророк Авдий. Братья и сестры, вы не думайте, что я забыл, что в это время, когда Езавель творила свое зло руками царя Ахава, что в это время в Израиле был особо яркий светильник, пророк Илья. Я не забыл, но я его сейчас не упомянул, потому что я говорю о самом доме вот этого царя Ахава, о самом доме Езавели, об этом гнезде нечестия. Там, дорогие мои, находился этот светильник. Не вообще в Израиле, а вот в этом особо темном месте. Возьмем и такое темное место, братья и сестры, как Вавилон. Вавилон, недаром даже Новый Завет говорит о Вавилоне, как особо греховном месте. Вот разве в этом темном месте Вавилоне не сияли ярким светом чудные светильники Господни? Вы их узнаете, когда я вам их назову. Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго. О, какие четыре светильника, братья и сестры! Какой свет исходил от них в этом мрачном месте, в этом языческом Вавилоне! Какую верность Господу они там показали, в этом темном месте! Но знаете, братья и сестры, уж если говорить о темных-темных духовном отношении местах на нашей земле и о временах, когда эта темнота духовной царила, то я хочу вам сказать, что по Слову Божьему более темного места и более темного времени мы не найдем, как время зверя, о котором говорят страницы Откровения. Это, дорогие мои, будет уже самое темное время, с которым не сравнится никакое другое темное время, о котором в том или ином повествовании говорит Слово Божье. Время вот этого зверя. И все же в это самое темное время будут сиять светильники Господни. И это самое темное время, время зверя, не останется без Божьих светильников. Так говорит Писание. 11 глава Откровения говорит, что именно в это время зверя будут сиять ярко два свидетеля Христовы. Нужно ли понимать буквально эту цифру 2? Или это только, так сказать, свидетельствует о том, что будет полнота свидетельства о Христе, потому что Христос всегда посылал на проповедь Евангелия по два человека, по два апостола, по два своих учеников, а их было учеников 70, а апостолов было 12. Возможно, что в это самое мрачное время зверя будет больше двух свидетелей, но два свидетеля, по крайней мере, сияют в это самое мрачное время. Да, эти праведные, благочестивые, исполненные Духом Святым Симеоны были на земле и будут на земле всегда, всегда. И чем темнее духовная ночь, тем ярче сияли и будут сиять эти светильники Господни своим духовным светом. Но вот, братья и сестры, теперь, поговорив об одном из этих многих-многих ярких светильников Божьих, сиявших в темных местах, об этом старце Симеоне тоже, поговорив как о светильнике, хочется послушать, что нам в это воскресное утро, в день этого чудного евангельского праздника Сретения Господня, что нам скажет этот старец Симеон, держа на своих руках старческих младенца Иисуса. Мы слышали его слова и еще раз послушаем. Он говорит: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, который ты уготовал пред лицом всех народов». Дорогие мои, старец Симеон уже был настолько стар, что он должен был чувствовать себя на пороге кончины, на пороге смерти. Вот на пороге перехода в вечность. Таков удел всех человеков. Идти в этот путь всех людей, всей земли. Но Особенно это удел престарелых людей и такого глубокого старческого возраста, вот в каком находился Симеон. Но он говорит, что теперь, когда его отчи увидели спасение в этом младенце Иисусе Христе, он перейдет реку смерти, переплывет эту реку, которая так пугает бесчисленное множество людей. Он переплывет эту реку смерти спокойно, с миром, без всякого страха. Дорогие мои, единственный путь, чтобы потерять страх перед смертью, чтобы покинуть этот мир с таким глубоким покоем в сердце, даже с радостью покинуть этот мир, возможно, только увидев спасение Божие во Христе Иисусе. То есть, увидев во Христе Иисусе Спасителя грешников. Апостол Павел, увидев это спасение в Иисусе Христе, то есть, познав Христа как своего Спасителя, не только Спасителя всего мира, но своего личного Спасителя, апостол Павел тоже потерял страх перед смертью и даже назвал смерть как? Приобретением, братья и сестры, приобретением. Вот его слова. Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение. Так он говорит в послании к Филиппийцам в 1 главе, в 21 стихе. А почему приобретение, братья и сестры? Павел, Божий служитель и апостол, скажи нам, почему ты нам сегодня говоришь, что для тебя смерть была приобретением? И он скажет, потому что умереть для каждого верующего человека значит быть со Христом. Оказаться со Христом. Мы и сейчас со Христом, братья и сестры. Но после смерти близость наша ко Христу будет больше, чем сейчас. Мы почувствуем, что мы действительно на его груди, когда перейдем реку смерти. Многие хотят умереть, но почему? Я вот сказал, что многие боятся смерти, но есть и такие, которые хотят умереть. Может быть, даже такие находятся в нашем молитвенном доме, которые говорили, и не для красного словца, дорогие мои, говорили о том, что им хочется умереть. Но почему? А потому, что они устали от жизни. Устали. Может быть, брат мой, сестра моя, у тебя вся жизнь состоит из звеньев скорбей, слез, разных душевных ран, утрат, потерь дорогого. Так твоя жизнь протекала. Крест, который ты несешь сейчас на твоих плечах, такой тяжелый, что ты даже готов или готова избавиться от него через закрытие очей твоих для этого мира. В одной нашей песне есть такие слова. «Я от бурь души устал». Да, дорогие мои, бури жизни нашей могут нас настолько утомлять, что пропадает желание жить. Хочется умереть. Один раз в моей жизни было такое желание, когда я на одном кладбище стоял, и передо мной были несколько могил только, это было новое кладбище, а мои переживания были настолько тяжелые, что я позавидовал тем, которые в этих немногих могилах покоятся. И подумал, как хорошо, если бы к этим могилам прибавилась еще моя могила. Но должен сказать, что это был единственный раз в моей жизни, братья и сестры. Не буду говорить, почему такое желание у меня явилось, но оно явилось. Но вот совсем другое дело, взгляд на смерть апостола Павла. Имею желание разрешиться, то есть умереть, и быть со Христом. Быть со Христом. Вот с точки зрения такого желания, чтобы поближе еще очутиться у Христа моего Спасителя, вот это действительно делает смерть приобретением. Приобретением. И вот какое удивительное свидетельство раздается из уст старца Симеона. Он говорит, что Христос, слушайте, братья и сестры, Христос – это свет к просвещению язычников и слава Израиля. В то время, когда Христос родился, и когда Симеон держал младенца Иисуса на руках своих, все человечество делилось на две части, на две категории, на громадное количество язычников и на меньшее количество Божьего народа Израиля. И вот Симеон говорит, этот младенец является светом к просвещению язычников, этого громадного числа язычников, и является славою избранного своего народа Израиля. Свет просвещению язычников. Дорогие мои, языческий мир, который в таком изобилии людей населял земной шар в то время, находился в полной духовной слепоте. Он, этот языческий мир, поклонялся мертвым идолам, изделию рук человеческих. Да, в такой он духовной слепоте находился. И Греция, и Рим, несмотря на большое вот просвещение человеческого ума знанием, это были образованнейшие страны и в культурном отношении занимавшие первое место, но они и Греция, и Рим, и все языческие страны лежали в глубокой духовной тьме. И в этой тьме они томились по свету, по истинному свету, почему Христос, в конце концов, Мессия, стал желаемым для всех народов, для всех язычников, потому что они истомились в своей слепоте, в поклонении мертвым богам, которые, имея уши, не слышат, и, имея очи, не видят. Но где взойдет для них этот свет? Вот этого они не знали. Когда придет этот желаемый их душами Избавитель и Спаситель, они не знали. И вот среди бесчисленных жертвенников, которые они ставили мертвым богам, не только в Афинах, где апостол Павел был и увидел вот один особый жертвенник, и у других язычников, и в других местах, можно было и без всякой надписи увидеть жертвенник неведомому Богу, Богу, которого не знал данный народ в данной местности. Много богов у них было, имена им были даны, и Зевс, и Юпитер, и другие. А истинного Бога они не знали и не знали, где его найти. И вот, дорогие мои, Симеон возвещает. Вот он Бог, которого язычники ищут в своей духовной тьме. Вот он, которого желают все народы земли. Но не зная, как этот Бог придет, истинный живой, на землю. Вот он пришел. И он пока, как младенец, покоится на руках этого старца. Неведомый Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. И евангельская весть после Голгофского креста, где Христос совершил спасение, после Его воскресения, после того, как Дух Святой сошел на учеников Христовых, евангельская весть зазвучала, братья и сестры, по всему языческому миру. Зазвучала весть о Христе, этом спасении и свете мира. Дорогие мои братья и сестры, вы знаете, что Африка до самого последнего времени называлась как черным континентом, черным. Почему? Вы не думайте только, что по цвету кожи ее обитателей. Да, там живут негры разных племен. Они черные лицом, кожей. Но Африка была поистине темным континентом, темным материком, потому что там духовная тьма была гуще, чем где бы то ни было. Но знаете ли вы, братья и сестры, что сейчас Африка, эта темная Африка, является в христианском отношении самым светлым континентом. Нет такого живого христианства нигде, ни в Америке, ни в Европе, братья и сестры, потому что христианство этих континентов, к сожалению, падает все ниже и ниже в духовном отношении. Африка имеет самое живое христианство. Вот где горит огонь Святого Духа, братья и сестры. Я, конечно, в Африке не был, но я читал, с интересом читал, как Евангелие в Африке проповедуется и какие результаты там имеет. Самые живые церкви, братья и сестры, в Африке. И Африка понесет свет Христов и в Европу нашу, и в Америку, и в другие страны, так называемые христианские. Вот как, дорогие мои, действительно, Семен правильно сказал, свет просвещению язычников и даже таких темных, какими являлись до последнего времени жители Африки. Но он говорит о Христе как о славе Израиля. Увы, братья и сестры, израильский народ отвернулся от своего Мессии, который на его глазах творил такие чудеса, ходя по стране этого народа, отвернулся от этого славного своего Господа Иисуса Христа, от своего Мессии, вот и до сих пор находится в отчуждении от Христа, вдали от Христа. Но отвернулся Израиль от Христа только на время, братья и сестры, знайте это, только на время. Слово Божие говорит, что придет такое время, когда этот народ повернется ко Христу, и Христос станет его славой. Вот как говорит апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе, 25 и 26 стихах. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Это обращение ко Христу Израиля произойдет в дни тысячелетнего царства. Прислушаемся и к пророчеству этого старца, исполненного Духом Святым Симеона, пророческим его словам о Христе. Дорогие мои, вот что он говорит. «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Нападение многих. Как это понять, братья и сестры? Христа надо либо принять, либо отвергнуть. А середины нет, братья и сестры. Середины в отношении к Иисусу Христу Господь не признает. Он признает либо холодное, либо горячее, теплое, он отвергает. Христа надо принять всей душою, и пойти за ним решительно и бесповоротно, либо его отвергнуть. Середины не может быть. Но с отвержением Христа связано падение, падение, братья и сестры. А с принятием Христа связано восхождение к высотам, к горнему, туда, где Христос сидит на престоле славы своей. Да, отвержение Христа – это падение вплоть до бездны ада. Принятие Христа – это восхождение во славу небес. И Симеон говорит, и вот он лежит, вот этот младенец Христос, предмет пререканий, пререканий. А это что значит, братья и сестры? Это значит, что человечество будет спорить о Христе, о его личности и о его учении будет спорить. Одни будут за Христа говорить, другие против Христа. Дорогие мои, если мы с вами объедем все библиотеки мира и посмотрим на эти миллиарды томов книг и заглянем в те книги, которые посвящены Христу и Иисусу, то мы увидим, что бесчисленное множество книг написано против Иисуса Христа. И даже авторами, которые себя христианами называют, богословами называют, но в своих этих книгах они написали, что Христос не Бог, а если не Бог, то и не Спаситель грешников. Это они написали. И вот эти полки библиотек всего мира ломятся от этих книг, в которых, увы, богословы и проповедники пишут, что Христос не Бог. Дорогие мои, но слава нашему Иисусу Христу, что есть немалое количество книг в этих же библиотеках, которые свидетельствуют, что Христос Иисус истинный Бог, не только человек, но и истинный Бог, который совершил спасение всех грешников мира на кресте Голгофы. Вот пререкание Христос лежит, веками уже лежит. Одни пишут и говорят против Него, отвергая Его божественность, а другие за Него. Кто-то сказал, что человека можно узнать по людям, с которыми он дружит, или по книгам, которые он читает. А Симеон другое мерило нам дает. Он говорит, откроется помышление многих сердец в их отношении к Иисусу Христу. Другими словами, скажи, дорогой друг, каково твое отношение ко Христу? Кто он для тебя, Бог и Спаситель? Или только человек? Любишь ты его или ненавидишь?